Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Активы под присмотром. Имущество банкротов хотят продавать на специальном сервисе по аналогии с маркетплейсом. Идея исходит от ФНС, ее уже поддержала Минэкономики. Там считают, что такая онлайн-площадка станет спасением для компаний, поскольку привлечет больше покупателей и сможет отдать долги кредиторам. Однако это мнение разделяют далеко не все, и в их числе бизнесмены, юристы, некоторые банки, которые опасаются, что все эти действия на руку только одному игроку, собственно, ФНС.
Вот как налоговой службе,
возможной реформе мы и поговорим.
Ну, давай начнем с того, для чего все это затевается. Вот сейчас в среднем активы при банкротстве продаются в среднем, в 5 раз дешевле рыночной стоимости, и в результате кредиторы получают не более 5% задолженности, то есть крохи какие-то получаются.
А вот обратите внимание, как хорошо прозвучало сейчас действительно, в 5 раз дешевле, чем рыночная стоимость, это в среднем, то есть что-то продается дороже, что-то дешевле, а в итоге-то получается действительно 5%, это
всего
в 20 раз меньше, чем оно могло бы стоить, если продавать по рыночной
стоимости. Да, но и вот для того, чтобы решить эту проблему, налоговая предлагает создать вот такой один единый онлайн-сервис по продаже имущества банкротов, что позволит увеличить продажи и вернуть долги кредиторам. По задумке вот такой специальный маркетплейс, где будут публиковаться все объявления о банкротствах, как раз вот и привлечет к торгам больше покупателей, в том числе и физических лиц.
Давай по-честному, пополам.
А ты не обманешь?
Ты же меня знаешь. Так, это тебе, это мне, это опять тебе, это обратно тебе. Так, я себя не обделил? По-честному?
Вообще, логика в этих словах действительно есть. Если будет одно, общеизвестное место, где эти объявления будут проходить, то, соответственно, это будет более такая, более легитимная, что ли, более представительная процедура. Другое дело, что, те, кто участвует в таких торгах, они, в принципе-то, знают, где что как раз происходит.
Да, нужно безусловно. Ли это... Причем сейчас, я вот посмотрела, я даже удивилась, имуществом банкротов торгует 48 площадок.
Это, конечно, да.
Причем крупнейший из них — это Российский аукционный дом, Коммерсант, Картотека, Фабрикант, Ро, и другие. И причем торговые площадки выбирают сами кредиторы, что, по мнению налоговиков, в общем-то, нарушает права других покупателей.
Где хочу, там и продаю. Допустим.
Да. То есть вот что говорит Федеральная налоговая служба? Заинтересованные кредиторы могут утверждать нужное положение о торгах, выбирать нужные площадки, тем самым устраняя независимых покупателей, чтобы продать имущество по заниженной цене в пользу своих же покупателей и в итоге вернуть активы под управление бенефициара.
По-моему, логика в этих словах есть, безусловно. То есть в этом смысле большое количество площадок действительно на бумаге может быть недостатком, причем серьезным. Как оно на самом деле?
Причем, как ты понимаешь, сейчас, если вот эта идея будет реализована Федеральной налоговой службы, которую поддержало Министерство экономики, то все вот эти вот 48 площадок, они потеряют свой бизнес.
Соответственно, будет меньше возможности где-то как-то, смухлевать или где-то что-то припрятать. По идее, опять же, это все вот то, что мы видим на первый взгляд, а вот как это все выглядит на самом деле, будем выяснять с специалистами. К нашей беседе подключается Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор Никита Александрович. Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Ольга.
Здравствуйте, Никита Александрович, доброе утро. Вот как вы думаете, какого все-таки эффекта от новации в законодательстве о банкротстве ожидает Федеральная налоговая служба? Вообще, вот какой смысл в создании единой торговой площадки? Хотя, в общем-то, теоретически мы это понимаем. И чем вообще объяснить вот такую активизацию деятельности налоговой в банкротстве?
Вы знаете, я с огромным удивлением узнал о том, что такой площадки до сих пор нет. И я был практически уверен, что она присутствует, что она существует и пользуется спросом, пользуется интересом у тех, кто заинтересован в приобретении активов банкротившихся предприятий. Но оказалось, что такой площадки не было. И ничего удивительного в том, что ФНС вышла с предложением создать единый маркетплейс, я не вижу. Я не вижу, поскольку это вопрос... не бизнеса розничного как такового, а это вопрос, в общем-то, законодательного уровня, принципиального уровня, то есть некой градации, неких правил в проведении, осуществлении процедур банкротства.
А вот, кстати, очень любопытно, Никита Александрович, вы тоже сказали, первое, с чего начали, удивились, что такой единой площадки не существует. Как полагаете, да, почему сейчас, да, обратили на это внимание? Что-то произошло? Или как-то, вот знаете, есть определенный порядок вот этих подвигов, да, как у барона Мюнхгаузена, и вот оно дошло время, в конце концов, урегулировать ситуацию и в отношении процедур аукционов по поводу банкротства?
Ну, вы знаете, я предполагаю, что ФНС и прочие заинтересованные структуры, а их много, это и Минэкономразвитие, и силовые структуры, долгое время пытались навести порядок в этой сфере по части реализации имущества, которое уходит через торги после банкротства предприятий. Но судя по тому, что мы сегодня наблюдаем, никакого позитивного эффекта это не возымело. И поэтому было принято решение о создании единого маркетплейса. Ну, как бы до последнего надеешься на то, что тебя окружают порядочные, честные, хорошие, правильные бизнесмены, люди, которые заинтересованы в том, чтобы делать свой бизнес честно. Я имею в виду независимые маркетплейсы, да? И только после того, как ты их раз поймал, два, три, четыре, пять, да, собственно, эти прецеденты, эти истории, казусы, они продолжаются вот на сей момент. Понимаете, в чем дело? И тут они поняли, что невозможно. Невозможно без того, чтобы внедриться в эту систему и создать единый маркетплейс, невозможно по-другому навести в ней порядок.
Ну, то есть, в принципе, это затевается... Секрет,
что это уходит буквально за копейки. За копейки, как вы правильно сказали, очень часто уходит тем, кто до этого владел через аффилированные структуры.
Да-да-да, об этом как раз и говорили в Федеральной налоговой службе. То есть, в принципе, вообще вот вся эта процедура банкротства и создания единого онлайн-сервиса затевается для того, чтобы как бы предотвратить уход от налогов. То есть это дела, когда налогоплательщик перестает платить в бюджет и при этом переводит бизнес под новую организацию.
Нет. Берите выше. Это не только уход от налогов, это, например, уход от своих обязательств, например, кредитных обязательств. Когда вы задолжали крупную сумму, решили по-легкому срубить деньжат через банкротство. Ну, то есть вы решили, что вам не стоит отдавать эти деньги. Ну, я здесь еще раз повторюсь, не только о налогах, но, например, о банковских кредитах. Подаете на банкротство, вас признают банкротом. При этом это стоит определенных денег и не так уж и дорого. Арбитраж все это дело парафирует. После этого вы выходите через маркетплейс, реализуете свое имущество себе же за копейки, и после этого начинайте бизнес с нуля. И никто формально не может предъявить вам претензии.
А вообще сама идея сработает? Как вы думаете, удастся все-таки продавать вот это вот имущество, активы подороже, чего желает Федеральная налоговая служба?
Вы знаете, я чрезвычайно высокого мнения о работе Федеральной налоговой службы. Если уж они смогли навести порядок с НДС, а это на кратно выше задачи, нежели чем навести порядок в сфере банкротства, да, то я практически не сомневаюсь, что эффект будет положительный, и наконец-то в этой сфере будет наведен порядок.
Угу. Какие-то ожидания по срокам можно сейчас представить? Потому что, ну, амбиция действительно понятная, и она действительно такая серьезная, глобальная. И с вашим тоже участием сейчас об этом уже примерно можно понимать даже человек, который и от банкротства, слава богу, далек. Это я сейчас про себя говорю. Тем не менее, можно что-то говорить по срокам? Когда, что, как сверстают, когда можно ожидать?
В таких случаях обычно, я имею в виду, конечно, те структуры, которые занимаются реальными делами, а не прожектами, в таких случаях, когда объявляют о том, что есть идея создать, как правило, эта идея уже на завершающей стадии. Поэтому я полагаю, что это горизонт несколько месяцев. Угу. Через несколько месяцев мы увидим эту работающую систему, она, конечно, пройдет кое-какую отладку, пройдет необходимые нормативные согласования, и после этого, наконец-то в этой сфере будет наведен порядок, потому что то, что происходит сегодня в сфере банкротства, а это 25 лет практически открытого воровства, и ни для кого это секретом давно не является, но есть законодательные препоны, которые не позволяют этих людей схватить за хвост. Через несколько месяцев мы увидим, что порядок в этой сфере будет наводиться, и я полагаю, что в течение этого года мы уже забудем о проблеме банкротств, точнее, эффективных банкротств. в любой сфере.
Это очень важный момент, здесь действительно добавить. А как полагаете, все-таки количество, хотя бы если перечислять тех, кто недоволен, кого-то не устраивает, достаточно будет широкий список, как вот с этим мнением поступят? То есть как-то примут к сведению и не более? Потому что интересно, насколько сильным может быть обратное движение, ну, как сказать, желание, лобби, в конце концов, потому что там же деньги тоже большие.
Давайте вспомним, проведем аналогию с отзывом банковских лицензий в 16-м, 17-м, 18-м годах. Отзывали лицензии пачками, отзывали лицензии в подавляющем большинстве случаев совершенно обоснованно и осознанно за незаконные финансовые операции. Ну, проще всего за обнал. Вспомните хоть один какой-нибудь случай, когда на законных основаниях у банковской организации отобрали лицензию. Хоть один случай недовольства был? Ну, за исключением единичных, их не было. Их не было, хотя деньги там были. Я вас уверяю, на несколько порядков больше, нежели чем мы сейчас говорим о процедуре банкротства. В этой процедуре в большей степени заинтересованы не те жулики, которым мы наступаем на хвост, а как раз те, у кого они эти деньги отбирают, а я имею в виду в первую очередь бюджет, а потом крупнейшие банки, которые кредитуют, не говоря уже о поставщиках продукции, которым фиктивные банкроты не отдают деньги за поставленную продукцию. Таких случаев масса, масса. Причем, ну, если я сейчас буду перечислять, вы тут же вспомните, ну, например, ряд парфюмерных косметических трейдеров, которые на протяжении долгого времени принимали на реализацию продукции и после этого не рассчитывались с людьми. К ним приходили, давайте хотя бы 30% верните. Они говорили, нет, мы вам не вернем ничего. Таких случаев масса была. Но, наконец-то, в этой сфере будет наведен порядок. При этом мы же с вами понимаем, что мы наступаем на хвост не только жуликам, но и организованным преступным группировкам.
Вот, опять же.
Для них это очень-очень-очень существенный источник доходов.
Никита Александрович, еще один такой момент, вот что касается права кредиторов. Вот сейчас, насколько я знаю, у них есть такое право самим утверждать условия проведения торгов, и в том числе они даже могут изменять состав лотов. Но что касается выбора площадок, там несколько сложный юридический момент, поскольку нужна аккредитация ПРИСРО, да, саморегулируемой организации. Вот, скажем, да, при создании такой единой торговой площадки, вот в данном случае, получается, в какой-то степени ущемляются их права? То есть выбора не будет?
У кредиторов?
Да. То есть одна площадка.
Права кредиторов – это очень интересная история, потому что дело не в правах, а дело в интересах. А интерес кредитора только один – получить свои деньги назад. Либо деньги, либо продукцию. А от интересов уже следуют права. Если кредиторы увидят, что они смогут реально получить несколько больше, нежели чем они могли получить, уж извините, при старой власти, то они будут двумя-тремя руками за. Ну, сегодня, например, при банкротстве банков кредиторы даже в первую очередь могут получить там не более 13-14% от заявленных требований. Ну, о чем мы говорим? А если завтра это будет 25-30-40-50%? И как вы думаете, поступится правами кредитора или нет?
Никита Александрович.
Безусловно. Что касается законодательных изменений, я уверен, что это будет сделано в относительно быстрые сроки, потому что, когда за законопроектом будет стоять правительство со всей его мощью, у Государственной Думы не будет особых проблем для того, чтобы провести эти изменения в относительно быстрые сроки до конца, я так понимаю, весенней сессии, последней сессии нынешнего состава Госдумы.
Георгий Александрович, спасибо вам огромное. Такой любопытный, интересный взгляд на ситуацию, немножечко еще и изнутри, потому что тут действительно со стороны кажется все достаточно, ну, как сказать, вроде бы однозначно, но при этом непонятно. А вот если начинаешь разбираться в деталях, они одна другой прекраснее. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжаем выяснять, как в обозримом уже будущем будут банкротить. Просто будут банкротить. К нашей беседе подключается аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Олегович, ну вот какие вы видите риски и выгоды от участия в торгах по банкротству вот при создании единой такой электронной площадки по продаже имущества банкротов?
Нет, я думаю, что здесь могут быть просто снижены какие-то издержки, потому что чем больше площадка, тем конкурентнее торги. И все. Поэтому для тех, кто продает, мне кажется, эта тема будет действительно выгодна, потому что на ней просто будет лучше продавать. Вот. Но для тех, кто покупает, здесь удобство в том, что все в одном месте сосредоточено. Так что я думаю, что эта идея неплохая.
Если вот так вот вы сказали, кто продает, кто покупает, периодически слышны, видны такие, я даже не знаю, как сказать, истории. Даже в последнее время периодически наталкиваюсь на объявления по поводу того, вот, научу участвовать в торгах по банкротству, сможешь там, не знаю, квартиру купить за 1000 рублей, машину купить там за бесценок. Вот такие истории, насколько они опасны и насколько они могут быть реализуемы, даже вот с учетом того, что я сейчас совсем уж утрированный вариант привел, если такая площадка появится. Потому что я понимаю, все перейдет на уровень куда более серьезный, и вот такого, ну, как это сказать, получить что-то ни за что будет невозможно.
Ну, скажем так, возможности, конечно, уменьшатся. Вот. Но, наверное, все равно останется возможность что-то купить дешево, потому что такие возможности, они, ну, они по своей сути этого бизнеса, они возникают просто периодически. Вот, но, опять же, на ликвидных рынках, да, когда он один и на нем много покупателей и продавцов, там, ну, просто там больше ликвидность будет, вот, больше оборачиваемость денег. Каких-то недооцененных сильных историй, наверное, будет найти трудно много.
Дмитрий Олегович, может быть, не совсем по специальности задам вопрос, но тем не менее, а как полагаете, чисто технически сейчас найдется ресурс, возможность обеспечить работу такой площадки? Ведь это действительно, ну, как сказать, серьезная нагрузка на сервера, какая-то информационная база данных должна быть. Не возникает опасения, что, ну, будет возможно, вероятность, что в определенный ответственный момент все как-то возьмет
перебой,
и накроется.
Перебой какие-то,
да, потому что бывала ситуация,
да,
такая в прошлом году в других, правда, областях, когда не справлялись ресурсы с нагрузкой. Вот в области банков, в области финансов с этим как обстоит контроль?
Ну, может, конечно. Вот, тем более, если будут делать люди, которые делали эти Росреестры, например, который периодически подвисает до сих пор. Поэтому это вопрос, конечно, кого наймут, сколько заплатят. Там, ну, это уже такие технические детали. Конечно, системы обладают каким-то уровнем надежности, и они могут быть ненадежны. Это в данном случае зависит от заказчика и исполнителя уже.
Дмитрий Олегович, вот что касается физических лиц, с октября, по-моему, 2015 года получили возможность банкротиться все россияне, однако налоговая служба как-то очень редко подает на банкротство именно физических лиц, то есть таких массовых банкротств нет, и дела не возбуждаются. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Продавать нечего или что?
Ну, сами люди не банкротятся, потому что это недешево. На самом-то деле, это должно иметь смысл для человека подавать на банкротство, когда это делает сам человек. Вот, долг должен быть приличный для того, чтобы имело смысл там, ну, входить во весь этот процесс, он же стоит денег. Вот, поэтому, наверное, у нас нет каких-то массовых банкротств, потому что у нас средний уровень долга не такой уж высокий. Вот и все. Но они есть, тем не менее. Причем люди, которые более-менее, ну, с точки зрения обывателя, богатые, не банкротятся, потому что это выгодно.
Ну вот Леша говорил как раз по поводу того, насколько небезопасно или безопасно участвовать вот в таких торгах. Насколько вообще играет роль, скажем так, географическая удаленность участника торгов от лота? И вообще имеет ли смысл пытаться что-то купить, что, в общем-то, довольно далеко расположено от вас, и нет возможности увидеть это живьем, пощупать там, я не знаю?
Это зависит сугубо от того, готовы на себя следить, сами брать риски соответствующие, да, что вы покупаете нечто чисто по описанию. Если вы готовы рисковать, пожалуйста. Потому что это зависит от того, ну, от стратегии. инвестиции. Да? Это точно так же, как на фондовом рынке можно покупать акции, например, какой-то компании совершенно неизвестной, которой вы в бизнесе, которой вы не разбираетесь, но, допустим, по описанию они могут быть сильно недооценены. Вы покупаете их, читая стороннюю аналитику. Ну, можете попасть. Может быть, эта сделка будет удачной.
Но с квартиры, наверное, трудно попасть, да? Можно все-таки всю подноготную узнать. Что касается автомобилей, да, какой-то техники, то лучше на расстоянии это не приобретать.
Ну, это зависит от того, насколько вы готовы брать на себя риск. Покупать кота в мешке.
И от цены, наверное, еще цены. Вот Леша говорил, можно машину было купить за 4 тысячи.
Ну, это я утрировал, но тем не менее, это вот действительно видно.
Да, ну, совсем за копейки просто, да.
Конечно, потому что если это кажется настолько дешево, что не страшно эти деньги потерять, да, а выгода здесь может быть большой, можно покупать и на расстоянии, почему нет?
Это low ceiling, high reward. Можно не потеряешь немного, а вот выиграть при этом можешь очень много. Дмитрий Олегович, если, опять же, немножечко эту цепочку как-то попытаться немножечко дальше раскрутить, какие шаги могут последовать дальше вслед за этой инициативой ФНС, вслед за законодательством, что-то еще? Вот можно уже сейчас, в принципе, прикидывать, что появится? Или эта ситуация просто действительно нуждается вот в появлении некого единого этого центра проведения процедуры, и оно все заработает?
Ну, я думаю, что просто появление подобной площадки – это хорошая идея. На самом деле, как такая же хорошая идея, как, например, появление единого депозитария у биржи. Да? Вот. Что не исключает того, что другие площадки останутся, кстати говоря, потому что может дублироваться информация, например, на какой-то центральной где-то еще. Вот. Надо просто будет смотреть, как это будет функционировать. А какое там дальнейшее может получить развитие эта тема? Мне кажется, эта тема, она конечная. Ну, то есть это некий проект, который сам в себе просто будет сделан, и он не подразумевает какой-то эволюции. Эволюционировать может законодательство, да? Эволюционировать может какие-то регламенты и процедуры. А, собственно говоря, сама инфраструктура, ее один раз создадут, и будут за ней следить, вот, чтобы она продолжала работать.
Такой риторический вопрос. Вот как вы думаете, какова минимальная сумма, без которой, в общем-то, нет смысла ввязываться в процесс, потому что там, видимо, еще и задаток какой-то существует?
Вообще, я не знаю здесь с точки зрения регламентов, за какие деньги что-то может продаваться. По-моему, там никаких ограничений нет. Но чисто теоретически по законодательству можно даже спичечный коробок выставить. Угу. Банкротные торги. Вот. А практически, мне трудно сказать. Наверное, организатор торгов будет решать.
Да, здесь такие моменты, которые решают, что называется, на месте. Дмитрий Олегович, а вот именно я все-таки вернусь к объявлениям, которые периодически проскакивают, к вот этим курсам, к вот этим тренерам, которых развелось. Вот это потенциальное мошенничество. Или, кстати, наоборот, возможно ли, что вот это направление участия в торгах станет, ну, как сказать, более популярным? Потому что для нашей страны, для постсоветского пространства, в целом все, что связано с финансами, это некий такой темный лес, куда единицы уходят и профессионалами становятся. Тем чуть как-то ближе для людей, не буду говорить с улицы, но без какого-то специализированного образования, без какого-то вот профессионального входа. Станет ли эта тема ближе? То есть, грубо говоря, вот те специалисты, которые сейчас себя в этом направлении позиционируют, смогут ли они за собой привести какое-то другое дополнительное, новое поколение, что ли?
Я думаю, что здесь история абсолютно та же самая, что с биржей, с рынком ценных бумаг. Вот. Существует, например, огромное количество в интернете людей, которые позиционируют себя как люди, которые обучают какой-то трейдингу, как зарабатывать на бирже и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, на мой взгляд, там мне просто ближе это, чем банкротные торги. Я сам работаю на фондовом рынке. На мой взгляд, все то, чему там учат, в кавычках, это либо то, чему человек может научиться сам, да. Либо то, что не работает. На самом деле. Вот я подозреваю, я не слушал никаких никогда курсов по банкротным торгам, это немного не мое, не занимаюсь, но я подозреваю, что там абсолютно то же самое. То есть на самом деле человек либо может все изучить сам, в лучшем случае его просто эти курсы сэкономят его время, да, систематизируя какие-то известные вещи, ну, в рамках какого-то одного источника информации. Вот, но каких-то там секретов, мне кажется, нет.
Да, тут ну, просто есть опасения, ну, сами знаете, сколько неопытных инвесторов на бирже сейчас, да, которые теряют колоссальные деньги, и как бы не хотелось бы, чтобы это повторилось вот в данном случае с маркетплейсом и банкротством.
Я думаю, будет повторяться, потому что там, где есть неопытные инвесторы, ну, наивный человек найдет ловушку, в которую он попадет. Это в данном случае зависит не от места, а от характера. Понимаете, сколько бы ни защищали людей, например, от финансовых пирамид, финансовые пирамиды все равно существуют.
Это да,
и
это...
люди все равно теряют там деньги. Вот, поэтому, если человеку суждено потерять деньги, он найдет где, в том числе и в этой сфере. Вот, здесь, ну, конечно, за какой-то чистотой надо следить, кстати говоря. Вот
Дмитрий Олегович, я уж прошу прощения, время заканчивается. Обязательно продолжим эту тему как-нибудь по поводу вместе с вами. Дмитрий Голубовский, в эфире «Радио Спутник».